Глава 11. Пастух. Чейт Фалстар, советник короля Шрюда, был верным сторонником династии видящих. Немногие знали о его деятельности в те годы, когда он служил королю Шрюду. Его это не беспокоило, потому что он не искал славы. Скорее, он был предан трону настолько, что мог почти не думать о собственной выгоде и многом другом, важном для обычных людей. Он крайне серьезно относился к обету, данному королевской семье. С уходом короля Шрюда он остался верен своей клятве служить короне и вести государство к процветанию. Исключительно по этой причине он разыскивался как преступник, потому что открыто восстал против Регала, провозгласившего себя королем 6 герцогств. В официальных письмах, которые Чейт Фалстар послал всем 6 герцогам, равно как и принцу Регалу, он после многих лет молчания открыл тайну своего существования, объявил себя слугой короля Верити и поклялся, что не будет подчиняться никому другому до тех пор, пока не получит доказательств его смерти. Принц Регал объявил его бунтарем и изменником и назначил вознаграждение за его поимку и смерть. Однако Чейт Фалстар ускользал от него благодаря множеству хитрых уловок и продолжал укреплять в прибрежных герцогах веру в то, что их король не умер и вернется, чтобы одержать победу над красными кораблями. Лишенные всякой надежды на помощь от короля Регала, многие не очень влиятельные дворяне цеплялись за эти слухи, были сложены новые песни, и даже простые люди с надеждой говорили, что их владеющий силой король вернется и приведет с собой легендарных элдерлингов. К вечеру у загонов стали собираться люди. Бык и лошади принадлежали одной женщине. Она и ее муж прибыли в фургоне, который тащила упряжка мулов. Они разожгли собственный костер, приготовили отдельную еду и были, по-видимому, вполне довольны обществом друг друга. Мой новый хозяин вернулся позже, немного навеселе, и долго таращил глаза на овец, чтобы удостовериться, что я накормил и напоил их. Он приехал на повозке с огромными колесами, запряженной крепкой лошадкой, и немедленно поручил ее моим заботам. Он сказал мне, что нанял еще одного помощника, парня по имени Крис. Я должен был встретить его и показать наших овец. Отдав это распоряжение, он ушел спать. Я вздохнул про себя, представив долгое путешествие в компании пустомели Криса, подумал о том, как укоротить его язык, но так ничего и не придумал, и занялся славной маленькой кобылкой по кличке Цок-Цок. Потом появилась шумная компания. Это была труппа кукольников в ярко раскрашенном фургоне, запряженном пестрыми лошадьми. На боку фургона было окошко для представлений и навес, который они раскатывали, когда использовали марионеток покрупнее. Главного кукольника звали Делл. С ним были 3 помощника и девушка-министрель, присоединившаяся к Деллу на время путешествия. Они не стали разводить огонь, но принесли оживление в маленький дом нашей хозяйки, наполнив его песнями и стуком марионеток после того, как осушили несколько кружек эля. Следующими пришли 2 погонщика с повозками тщательно уложенного фаянса, а за ними, наконец, прибыла хозяйка каравана с 4 помощниками. Один взгляд на нее вызывал доверие. Мэдж была крепко сбитой женщиной, ее седые волосы были перехвачены кожаной повязкой, расшитой бисером. Она со своими помощниками, 2 из которых были ее дочь и сын, должна была довести нас до цели путешествия. Караванщики знали, где находятся колодцы, чистые и грязные, должны были защищать нас от бандитов, везли с собой дополнительные запасы еды и воды и имели уговор с кочевниками, по чьим пастбищам мы должны были проезжать. Это последнее было ничуть не менее важно, чем все остальное. Потому что кочевники не любят, когда по их землям водят животных, поедающих траву, в которой нуждаются их собственные стада. В тот вечер Мэдж собрала нас, чтобы сообщить все это, и напомнила, что ее помощники собираются поддерживать порядок и внутри каравана. Они не допустят воровства и хулиганства. Караван будет двигаться в темпе, который смогут выдержать все. Мы пойдем зигзагами от водопоя к водопою. Сделками на водопоях и общением с кочевниками будет заниматься сама хозяйка, и все должны помнить, что ее слово – закон. Я вместе с остальными пробормотал, что согласен. Мэдж и ее помощники проверили повозки, чтобы убедиться, что все они готовы к путешествию, Животные здоровы, и у всех хватит воды и продовольствия. В повозке Мэтч было несколько дубовых бочонков для воды, но она настояла на том, чтобы в каждом фургоне были запасы для собственных нужд. Крис пришел после захода солнца, когда Дамон уже улегся в постель. Я честно показал ему овец и выслушал его ворчание по поводу того, что нас не обеспечили комнатой для ночлега. Была ясная, теплая, почти безветренная ночь. Я не видел повода для недовольства. Я не сказал этого и терпел брюзжание Криса, пока он сам не устал от этого. Я спал рядом с овечьим загоном на случай, если близко подойдут какие-нибудь хищники, а Крис ушел досаждать кукольникам своим дурным настроением и бесконечной болтовней. Не знаю, сколько времени я проспал. Сны раздвигались, как раздуваемые ветром занавески. Я насторожился, услышав чей-то голос, шепчущий мое имя. Казалось, он шел откуда-то издалека, как заблудившаяся мошка. Я видел в темноте пламя свечи и потянулся к нему. Четыре свечки ярко горели на грубом деревянном столе. Их смешанные запахи наполняли воздух. Две более высокие издавали запах лавра, две поменьше пахли весной. Фиалки, подумал я, и что-то еще. Женщина склонилась над ними, глубоко вдыхая поднимающийся аромат. Глаза ее были закрыты, лицо блестело от пота. «Молли». Она снова произнесла мое имя. «Фитц, Фитц, как ты мог умереть и оставить меня вот так? Ты должен был разыскать меня и прийти, чтобы я могла простить тебя. Ты должен был зажечь для меня эти свечи. Я не могу быть одна сейчас». Молли вдруг резко вздохнула, как от сильной боли, и я почувствовал, что она неистово пытается подавить страх. «Все будет хорошо», — прошептала она сама себе. «Все будет хорошо. Так должно быть. Я надеюсь». Хотя это был всего лишь сон силы, сердце мое чуть не остановилось. Я смотрел на Молли, стоящую у очага в маленькой хижине. За окнами бушевала осенняя буря. Молли схватилась за край стола и согнулась над ним. На ней была только ночная рубашка, а волосы ее промокли от пота. Пока я смотрел ошеломленный, она сделала еще один судорожный вздох и застонала, тихий, еле слышный стон, как будто ни на что другое у нее не хватило сил. Через минуту она выпрямилась и осторожно положила руки на живот. У меня закружилась голова при виде его размеров, он был слишком велик, как у беременной. Она и была беременна. Если бы во сне было возможно потерять сознание, думаю, что я бы его потерял. Но я внезапно переосмыслил каждое слово, сказанное ею при расставании, и вспомнил день, когда она спросила меня, что бы я сделал, если бы она забеременела. Младенец. Вот ради кого она покинула меня и кого ставила превыше всего в своей жизни. Не другой мужчина. Наш ребенок. Она ушла, чтобы защитить нашего ребенка, и не сказала мне ничего, потому что боялась, что я не пойду с ней. Лучше не просить, чем попросить и получить отказ. И она была права. Я бы не пошел. Слишком многое происходило в Оленьем замке. Слишком настоятельным был долг перед моим королем. Как это было похоже на мою Молли. Она привыкла справляться со всеми трудностями сама. Мне захотелось обнять ее, крепко прижать к себе. Она снова вцепилась в стол, глаза ее расширились. Теперь она молчала, поддаваясь силе того, что происходило в ней. Она была одна. Она думала, что я умер. И она рожала ребенка в крошечной, продуваемой ветром хижине. Я потянулся к ней с криком «Молли! Молли!» Но она была слишком сосредоточена на своих ощущениях и прислушивалась только к собственному телу. Внезапно я понял, что происходило с Верити, когда он не мог достучаться до меня в отчаянном желании что-то сообщить. Дверь неожиданно распахнулась, впустив в хижину порыв ледяного ветра с дождем. Она подняла глаза и спросила, задыхаясь. «Барич!» Голос ее был полон надежды. Снова я был потрясен, но потрясение утонуло в ее благодарности и облегчении, когда он появился на пороге.
«Это всего лишь я, к тому же насквозь промокший. Я не смог достать тебе сушеных яблок, сколько бы ни предлагал за них. Городские магазины пусты. Надеюсь, хоть мука не промокла.
Я бы вернулся раньше, но это буря», — говорил он, входя.
Мужчина, вернувшийся домой из города. Сумка висела у него за плечом, вода текла по его лицу и капала с плаща.
«Началось. Время пришло»,
— в отчаянии проговорила Молли. Барич выронил свою сумку, захлопывая и запирая дверь.
«Что?» — спросил он, вытирая лицо и отбрасывая мокрые волосы.
«Ребенок».
Теперь ее голос был странно спокойным. Он бессмысленно таращился на нее несколько секунд, потом твердо сказал.
«Нет. Мы считали. Ты считала. Этого не может быть».
Внезапно голос его зазвучал почти сердито. Барич отчаянно хотел, чтобы он был прав.
«Еще 15 дней, может, даже больше. Повивальная бабка, с которой я сегодня разговаривал и все уладил, сказала, что придет посмотреть тебя через несколько дней».
Он затих, когда Молли снова схватилась за край стола. Она сморщилась от напряжения. Барича как обухом по голове ударила. Я никогда не видел его таким бледным.
«Мне вернуться в поселок и привести ее?» — тихо спросил он.
Прошла целая вечность, прежде чем Молли заговорила.
«Думаю, у нас нет времени».
Барич словно прирос к полу, капли скатывались с его плаща. Он не входил в комнату и стоял неподвижно, как будто Молли была опасным животным.
«Может, ты ляжешь?» — спросил он неуверенно.
«Я пробовала. Очень больно. Когда лежишь, и начинаются схватки. Я кричу».
Он кивал, как марионетка.
«Тогда, наверное, тебе лучше стоять, конечно».
Он не двигался. Она с мольбой посмотрела на него.
«Ведь не такая большая разница», — сказала она, тяжело дыша. «Жеребенок или теленок?»
Его глаза стали совсем круглыми. Он свирепо затряс головой.
«Но, барич, больше мне никто не поможет, а я...» Она закричала и наклонилась над столом, стукнувшись лбом о твердую поверхность.
Низкий крик был полон страха и боли. Он осознал, как ей страшно, и быстро тряхнул головой, как бы пробуждаясь.
«Ты права. Никакой разницы. Я делал это сотни раз. То же самое, я уверен, ладно. Сейчас. Ну-ка посмотрим. Все будет хорошо. Дай мне только... Ох!»
Он стащил себе плащ и бросил его на пол, поспешно убрал с лица мокрые волосы, подошел к ней и опустился на колени.
«Я собираюсь пощупать тебя», — предупредил он,
и она еле заметно кивнула, соглашаясь. Потом его уверенные руки оказались на ее животе, осторожно, но твердо спускаясь вниз. Я видел, как он это делал, когда у кобыл бывали затруднения, и ему хотелось помочь им.
«Теперь скоро. Осталось уже немного», — сказал он. «Ребенок совсем близко».
Барич внезапно обрел уверенность, и я почувствовал, как Молли приободрилась от его тона. Он продолжал держать руки у нее на животе.
«Вот и хорошо. Вот и правильно».
Я сотни раз слышал, как он произносил эти успокоительные слова в конюшнях Оленьего замка. Между схватками он обнимал Молли, приговаривая, что она славная, умная, хорошая девочка и собирается родить отличного ребенка. Я сомневаюсь, что кто-то из них понимал смысл его слов. Все дело было в тоне его голоса. Один раз он встал, чтобы достать одеяло, и положил его на пол рядом с собой. Без лишних слов он поднял ночную рубашку Молли, чтобы она не мешала. Я видел, как сократились мышцы, и потом Молли внезапно закричала, а Барич говорил с ней.
«Давай, давай. Вот и мы. Вот и мы, давай. Вот и отлично!»
Тихо ободрял Барич Молли, вцепившуюся в край стола.
«И что у нас тут такое? Кто тут у нас?»
Потом, когда ребенок оказался у него, голова в одной мозолистой руке, сложенной горстью тельца в другой. Барич внезапно сел на пол с таким изумленным видом, как будто он никогда раньше не видел новорожденных. Из слышанных мной разговоров женщин я представлял себе долгие часы криков и лужи крови. Но на ребенке почти не было крови, и он смотрел на Барича спокойными голубыми глазами, и все было тихо, если не считать тяжелого дыхания Молли.
«С ним все в порядке?»
— наконец спросила Молли дрожащим голосом.
«Что-нибудь не так? Почему он не кричит?»
«С ней все в порядке», — тихо сказал Барич. «Все в порядке. Раз уж она такая красавица, зачем ей кричать? Он долго молчал, потом неохотно положил ребенка на одеяло, прикрыв уголком.
«Тебе придется еще немного поработать, девочка, прежде чем мы закончим», — сказал он Молли грубовато. Но очень скоро он уже посадил ее в кресло у огня и накинул на нее одеяло, чтобы она не простудилась. Он подождал немного, потом перерезал пуповину, завернул ребенка в чистую ткань и вручил Молли. Та немедленно развернула девочку. Пока Барич прибирался в комнате, Молли изумленно изучала маленькое существо, ахая над гладкими черными волосиками и изящными ушками, тонкими пальчиками с крошечными ноготками на руках и на ногах. Барич взял у Молли ребенка и отвернулся, чтобы она могла надеть чистую ночную рубашку. «Я никогда не видел, чтобы он с таким вниманием рассматривал жеребенка или щенка». «У тебя будет лоб чивола», — тихо сказал он малышке, улыбнулся и коснулся ее щеки одним пальцем. Когда Молли вернулась на свое место у огня, он отдал ей ребенка и сел на корточки у ее кресла. Молли поднесла дочку к груди. Малютке пришлось сделать несколько попыток, чтобы найти и удержать сосок. Но когда она, наконец, радостно зачмокала, Барич сделал такой глубокий вдох, что я понял, как он боялся, что девочка откажется от груди. Молли видела только ребенка, но я заметил, как дрожали руки Барича, когда он тер себе лицо и глаза. Он улыбался такой улыбкой, какой я никогда у него не видел. Молли подняла глаза, и лицо ее было светлым, как солнечный луч.
«Нальешь мне чашку чая?» — спросила она тихо, и Барич кивнул, глупо улыбаясь.
Я проснулся за несколько часов до рассвета и даже не понял, когда перешел от сна к бодрствованию. Я заметил только, что глаза мои открыты, и я смотрю на луну. Невозможно было описать мои чувства в тот миг, но постепенно мои мысли стали обретать форму, и я понял сны силы о Бариче, которые видел раньше. Теперь многое объяснилось. Я видел его глазами Молли. Все это время он был с ней и заботился о ней. Это она была другом, которому он собирался помочь, женщиной, которой нужна была мужская сила. Он был с ней, пока я скитался в одиночестве. Внезапно я почувствовал ярость. Он не сказал мне, что Молли носит моего ребенка. Но это быстро прошло, когда я понял, что он, возможно, пытался. Что-то привело его назад в тот день. Я снова задумался о том, что же он решил, обнаружив пустую хижину. Что все его худшие опасения подтвердились, что я одичал и никогда больше не вернусь. Но я вернусь. Как будто распахнулась дверь, и я внезапно понял, что могу это сделать. На самом деле ничего не стояло между Молли и мной. Не было в ее жизни другого мужчины, только наш ребенок. Неожиданно для самого себя я улыбнулся. Я не позволю такой мелочи, как моя смерть, встать между нами. Что такое смерть в сравнении с жизнью ребенка? Я пойду к Молли и объясню. На этот раз я расскажу ей все, и на этот раз она поймет и простит меня, потому что больше между нами не будет никаких тайн. Я не стал медлить, сложил в темноте свой тюк, который использовал как подушку, и пошел. Вниз по реке идти гораздо легче, чем вверх. У меня было несколько серебряных монет. Я сяду на какое-нибудь судно, а когда деньги кончатся, отработаю проезд. Сначала по спокойной винной реке достигну озера Тур, а потом по стремительной оленьей реке доберусь домой, к Молли и нашей дочери.
«Иди ко мне».
Я знал, это не был призыв Верити. Это отметина, оставленная во мне мощным ударом его силы. Я был уверен, что если бы он знал, почему я должен вернуться, он велел бы мне спешить и не беспокоиться о нем, потому что с ним будет все в порядке. Все будет хорошо. Я только должен продолжать идти. Один шаг за другим по освещенной лунной дороге. Но с каждым шагом, с каждым биением моего сердца я слышал в сердце слова.
«Иди ко мне. Иди ко мне».
«Я не могу», — взмолился я. «Я не хочу». Я боролся. Двигался вперед, пытаясь думать только о Молли, только о моей крошечной дочери.
Ее нужно как-то называть?
Успеет ли Молли дать ей имя до того,
как я доберусь до дома.
Иди ко мне.
Нам нужно будет сразу же пожениться. Найти кого-нибудь в маленьком поселке. Барич засвидетельствует, что я найденыш, и что у меня нет родителей, которых мог бы запомнить свидетель. Я скажу, что меня зовут Новичок. Странное имя, но я слышал и более странные. И с этим именем я проживу остаток своей жизни. Имена, которые когда-то были для меня так важны, больше не имели значения. Пусть меня называют хоть лошадиным навозом, если я смогу остаться с Молли и нашей дочерью.
Иди ко мне.
Мне придется найти работу, любую работу. Серебряные монеты в моем кошельке помогут нам продержаться первое время, а на обратный путь домой я заработаю. А когда я вернусь, что я буду делать? На что я гожусь? Что-нибудь придумаю. Я буду хорошим мужем, хорошим отцом. Они ни в чем не будут нуждаться.
Иди ко мне.
Мои шаги внезапно замедлились. Теперь я стоял на небольшом холме и смотрел вниз, на дорогу. В маленьком речном городе подо мной все еще горели огни. Мне нужно лишь пойти туда и найти кого-нибудь на барже, кто согласится взять в подручные незнакомца. Вот и все. Только продолжать двигаться. Я сделал шаг, споткнулся. Мир закружился, и я упал на колени. Я не понимал, почему, но я не мог вернуться к Молли. Я должен был идти к Верити. Я стоял на коленях на холме, смотрел вниз на город, отлично зная, чего хочу всем сердцем, но не в состоянии этого сделать. Ничто не держало меня. Никто не поднимал на меня руку или меч и не требовал, чтобы я повернул назад. Только тихий настойчивый голос бился в моем сознании.
«Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне».
И не было возможности поступить иначе. Я не мог приказать своему сердцу перестать биться, не мог прекратить дышать и умереть. Я стоял один в ночи, запертый и задыхающийся в воле другого человека. У меня в голове как будто кто-то промолвил: «Так, теперь ты видишь, каково это?» Только сейчас я понял, что значит для Уилла и остальных членов группы запечатленная в них сила и Галина верность Регалу. Это не заставило их забыть о существовании другого короля и верить в правильность своих действий. У них просто не осталось выбора. А если заглянуть в прошлое, то станет ясно, что безумная преданность Галина моему отцу тоже была вынужденной. Верите как-то сказал мне, что эту преданность внушил ему Чивилл своей силой, когда все они были еще детьми. Отец сам не ведал, что творил, и сделал это в ярости от какой-то жестокости Галина по отношению к Верити, просто ответный удар старшего брата, мстящего за младшего. Верити сказал еще, что Чивилл жалел об этом и исправил бы, если бы знал, как. Понимал ли Галин, что с ним сделали? Не отсюда ли его фанатическая ненависть ко мне? Возможно, он перенес на сына чувства, которые не смел испытывать по отношению к отцу. Я хотел встать на ноги, но не смог, и снова опустился на землю, оставив попытки подняться. Это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме моей женщины, моего ребенка, и того, что я не могу немедленно отправиться к ним, так же, как не могу подняться на ночное небо и снять с него луну. Я смотрел вдаль, на реку, полоску черного блеска в лунном свете, покрытую рябью, которая должна была унести меня домой. Но этого не произойдет, потому что одной моей воли недостаточно, чтобы выжечь этот приказ из своего сердца.
«Барич!» — взмолился я вслух, как будто он мог слышать меня. «Умоляю, позаботься о них. Смотри, чтобы с ними ничего не случилось. Охраняй их, как будто они твои собственные, пока я не приду к ним».
Я не помню, как возвращался к загонам и укладывался спать. Но пришло утро, и когда я открыл глаза, то был там. Я лежал и смотрел вверх на высокий синий купол неба и ненавидел свою жизнь. Подошел Крис и навис надо мной.
«Ты бы лучше вставал», — сказал он и потом, вглядевшись, заметил. «У тебя глаза красные. Что? Была бутылка, и ты не поделился?»
«У меня нет ничего, чем я мог бы с кем-нибудь поделиться», — ответил я коротко и поднялся на ноги. В голове у меня стучало. Я думал, как же Молли назовет ее? Может быть, именем какого-нибудь цветка?
Сирень или что-нибудь вроде этого. Роза. Ноготок. Как бы я назвал ее? Это не имеет значения. Следующие несколько дней я делал то, что мне было велено, и делал это хорошо и тщательно, не отвлекаясь на раздумья о будущем. Где-то во мне бился о стены своей темницы безумец, но я не хотел ничего знать об этом. Я пас овец, ел утром и вечером, ложился ночью и вставал на рассвете. Я двигался вперед в пыли повозок и лошадей, которая густо лежала на моих ресницах и от которой совершенно пересохло мое горло, и не думал ни о чем. Мне не нужно было думать, чтобы знать, что каждый шаг приближает меня к Верити. Я почти не разговаривал, и вскоре даже Крис устал от моего общества, потому что не мог вызвать меня на спор. Я занимался овцами и был самой лучшей пастушьей собакой на свете. По ночам я не видел снов. А для остальных жизнь продолжалась. Хозяйка каравана вела нас хорошо, так что не было никаких происшествий. Наши неприятности сводились к пыли и недостатку воды. Редкие привалы мы принимали как естественную часть путешествия. По вечерам, после того, как овцы были устроены, а еда приготовлена и съедена, кукольники репетировали. У них было 3 пьесы. И они, по-видимому, собирались отточить их до совершенства к тому времени, когда мы достигнем Голубого озера. Иногда это были только движения кукол и их диалоги. Но несколько раз они устраивали полное представление с факелами и декорациями. Их хозяин был очень строг. У него всегда был наготове хлыст, и он не жалел ударов даже для наемной помощницы, если считал, что она заслужила их. Одна неправильно интонированная строка, одно движение руки марионетки, отличавшееся от плана мастера Делла, и он уже размахивал хлыстом. Даже если бы я был в подходящем настроении для развлечений, это бы мне все испортило. Поэтому чаще всего я сидел и наблюдал за овцами, пока остальные хлопали кукольником. Ко мне иногда присоединялась менестрель, стройная женщина по имени Старлинг. Вряд ли ей особенно нравилось мое общество. Скорее всего, дело было лишь в том, что я отходил достаточно далеко от лагеря, и она могла упражняться на арфе вдалеке от бесконечных репетиций и рыданий помощников. А может быть в том, что я был из Бака и понимал, чего ей недостает, когда она тихо говорила о чайках и синем небе над морем. Она была типичной уроженкой Бакка, темноволосой, темноглазой и не выше моего плеча. Одевалась она просто в синие гамаши и тунику. Уши у нее были проколоты для серег, но никаких украшений не было. Обычно она сидела недалеко от меня, перебирала струны и пела. Приятно было снова услышать акцент Бакка и знакомые песни прибрежных герцогств. Иногда она разговаривала. Это была не беседа. Она говорила сама с собой, а я просто оказывался в пределах слышимости. Так некоторые люди говорят с любимой собакой. Таким образом, я узнал, что она была менестрелем в маленьком замке в Бакке, в котором я никогда не бывал, и который принадлежал аристократу, чего имени я не знал. Слишком поздно было горевать об этом. Ни замка, ни аристократа уже не существовало. Все было сметено и сожжено красными кораблями. Старлинг спаслась, но у нее не было больше крова над головой и господина, которому она могла бы петь. Так что ей пришлось положиться на себя, и она решила уйти подальше вглубь страны, чтобы никогда не видеть больше кораблей, какого бы цвета они ни были. Я мог понять ее порыв. Уходя, она сохранила в памяти Бак таким, каким он когда-то был. Смерть прошла рядом с ней, едва не задев своими черными крыльями, и Старлинг не собиралась умирать вот так, простым менестрелем мелкого вельможи. Она хотела сделать себе имя, стать свидетелем великого события и сочинить об этом балладу, которую будут исполнять многие годы. Тогда она станет бессмертной, потому что ее будут помнить столько времени, сколько будут петь ее песни. Мне казалось, что у нее было бы больше шансов засвидетельствовать нечто подобное, если бы она осталась на побережье, где шла война. Но как бы в ответ на мою невысказанную мысль Старлинг объяснила, что собирается описать событие, участники которого останутся в живых. Кроме того, если ты видел одну битву, ты видел их все. Она не находила в крови ничего особенно музыкального. На это я молча кивнул.
«Ах, мне казалось, ты выглядишь скорее как воин, чем как пастух. Овцы не ломают людям носы и не оставляют на лице таких шрамов».
«Именно так они и делают, если пастух падает со скалы, когда ищет стадо в тумане», — сказал я мрачно и отвернулся. За все время, что я шел в караване, это была самая длинная беседа. Мы шли дальше, двигаясь с той быстротой, какую могли выдержать нагруженные телеги и овцы. Дни были удивительно однообразными, как и местность, по которой мы проходили. Время от времени появлялось что-то новое. Иногда это были другие караваны, разбившие лагерь у водоемов на нашем пути. В одном месте было что-то вроде таверны, и туда хозяйка каравана доставила бочки с бренди. Один раз за нами полдня ехали верховые, похожие на бандитов. Но после полудня они отстали от нас, то ли свернув в нужном им направлении, то ли решив, что наше добро не стоит их усилий. Иногда нас кто-нибудь обгонял, гонцы или всадники, которых не задерживали овцы и повозки. Однажды промчался отряд гвардейцев в цветах фароу. У меня было неприятное ощущение, когда они проезжали мимо нашего каравана, как будто какое-то животное царапнуло по стенам, охранявшим мое сознание. Может быть, с ними ехал кто-то из владеющих силой? Барл, Карт или даже Уилл? Я попытался убедить себя, что просто испугался вида коричневой с золотом формы. Как-то раз нас остановили кочевники, на чьих землях мы находились. Они подъехали к нам на крепких маленьких лошадях, на которых не было никакой сбруи, кроме недоустков. Три взрослые женщины и мальчик были светловолосыми, лица их почернели от солнца. На щеках мальчика была татуировка в виде полос, как у кошки. Их появление было поводом для полной остановки каравана, потому что Мэтч организовала стол и подала особый чай с засахаренными фруктами и конфетами из кукурузного сахара. Я не видел, чтобы из рук в руки переходили деньги, только это церемониальное гостеприимство. По поведению кочевников я решил, что Мэтч давно их знает, и что ее сын воспитывался в уважении к этому соглашению о проезде. Но большинство дней были похожи один на другой. Мы вставали, ели, шли, останавливались, ели, спали. В один прекрасный день я поймал себя на том, что думаю, научит ли Молли нашу дочку делать свечи и ухаживать за пчелами? Чему бы я мог научить ее? Приготовлению ядов и техники удушения? Нет уж. Я бы научил ее писать и читать. Она будет еще достаточно маленькой, когда я вернусь. И я смогу научить ее этому и передать все знания, которые сам получил от Барича. В этот день я понял, что снова начинаю задумываться о будущем, планировать, какой будет моя жизнь после того, как найду Верити и каким-то образом доставлю его назад, в Бак. Сейчас моя малышка всего лишь младенец. Она сосет грудь, смотрит вокруг и открывает для себя что-то новое. Она еще слишком маленькая, чтобы понять, чего ей не хватает, и осознать, что отца нет рядом с ней. Я скоро вернусь к ним, до того, как она научится говорить «папа». Я еще увижу ее первые шаги. Это решение что-то изменило во мне. Я никогда раньше не заглядывал так далеко. Но теперь у меня была цель, ради которой я должен жить. Я смотрел вперед и воображал, как буду учить свою дочку, наблюдать, как она растет, веселая, умная и хорошенькая, любящая своего отца, ничего не знающая ни о какой другой его жизни. Она не будет помнить меня с гладким лицом и прямым носом. Она будет знать меня только таким, каким я стал сейчас. Как ни странно, это было очень важно для меня. Так что я пойду к Верити. Он мой король. Я люблю его, и он нуждается во мне. Но когда я его найду, это не будет означать, что мое путешествие закончилось. Оно только начнется. Когда я разыщу Верити, то вернусь домой к Молли и моей дочке. О Регале я на некоторое время забыл. Так я думал иногда, и в такие минуты я шел за овцами в пыли и вони и улыбался, не разжимая губ под закрывавшим мое лицо платком. В другое время, когда я лежал ночью один, я думал только о тепле женщины, дома и моего ребенка. Мне кажется, я чувствовал каждую милю, пролегавшую между нами, и одиночество грызло меня.
Мне хотелось знать все, что с ними происходит, до мелочей. Каждая ночь, каждое мгновение тишины были искушением дотянуться до них силой. Но теперь я понимал предостережение Верити. Если я буду искать их силой, группа Регала найдет их и меня. Регал ни на секунду не задумается, чтобы использовать против меня мою семью. Поэтому я жаждал побольше узнать о них, но не смел попытаться удовлетворить эту жажду. Мы пришли в поселок, если его можно было так назвать. Больше всего он походил на ведьмин круг из поганок, очерченный вокруг глубокого источника. Там были трактир, таверна и даже несколько магазинов, и все это для обслуживания путешественников и жителей нескольких домов. Мы попали туда в середине дня, и Мэтч сочла, что нам лучше отдохнуть и не пускаться в путь до следующего утра. Никто не возражал. Напоив животных, мы подвели телеги к окраине города. Кукольники решили воспользоваться случаем и заявили в таверне и трактире, что представят спектакль для всего города. Их предложение было с радостью принято. Старлинг уже нашла в таверне уголок, который назвала своим собственным, и знакомила крошечный городок Фарроу с некоторыми бакскими балладами. Я предпочел остаться с овцами на окраине города. Вскоре я оказался один в лагере и особенно не возражал. Владельцы лошадей предложили мне несколько добавочных медиков, если я присмотрю за их животными. Лошадям на самом деле не нужен был присмотр. Они были стреножены, но все равно радовались остановке и щипали свежую траву. Бык был привязан к столбу и тоже занят травой. Мне было очень спокойно одному, в тишине. Я учился душевной пустоте. Теперь я мог пройти много миль, не думая ни о чем. От этого мое бесконечное ожидание становилось менее мучительным. Я сидел на краю повозки Дамона, смотрел на животных и легкую волнистость пестрой равнины за ними. Это длилось недолго. Вечером с грохотом вернулась повозка кукольников. В ней приехали только мастер Делл и его самая младшая помощница. Другие остались в городе, чтобы выпить и поболтать. Мастер накричал на девушку, и я понял, что она провинилась, забыв слова и движения. В наказание она должна была остаться в лагере и приглядеть за фургоном, получив к тому же несколько резких ударов хлыстом. Щелканье кнута и вопли девушки разносились по лагерю. Я вздрогнул и вскочил на ноги. У меня не было ясного представления о собственных намерениях, и на самом деле я испытывал облегчение, увидев, как мастер вылезает из фургона и отправляется в город. Девушка громко рыдала, распрягая и привязывая лошадей. Я видел ее раньше, мельком. Она была самой младшей в труппе, не старше 16 лет, и, казалось, чаще прочих вызывала раздражение мастера. В этом не было ничего необычного. У хозяев зачастую имеется плеть, которой они поддерживают усердие помощников. Ни барич, ни чейт не использовали плети, но я получал от барича свою долю шлепков, подзатыльников и пинков, если не двигался достаточно быстро. Кукольник был ничуть не хуже многих виденных мною хозяев, даже добрее некоторых из них. Все его подчиненные были сыты и хорошо одеты. Полагаю, меня раздражало, что ему никогда не было достаточно одного удара хлыстом. Их всегда было 3, 5 или даже больше. Появление девушки разрушило спокойствие ночи. Долгое время после того, как она закончила привязывать лошадей, ее горькие рыдания резали мой слух. В конце концов, я не смог этого больше выносить. Я подошел к задней части фургона и постучал в маленькую дверь. Рыдания стихли, раздалось всхлипывание.
«Кто там?» — спросила она хрипло.
«Том, пастух. С тобой все в порядке?» Я надеялся, что она скажет «да» и велит мне убираться. Но через мгновение дверь открылась. Девушка стояла на пороге и смотрела на меня. Кровь капала с ее подбородка. Я сразу понял, что произошло. Хлыст взвился над ее плечом, и его кончик глубоко рассек щеку. Я догадывался, что это было очень больно, и подозревал, что еще больше она испугалась вида крови. Я увидел зеркало, стоящее на столе у нее за спиной, и окровавленную тряпку рядом с ним. Мгновение мы молча смотрели друг на друга.
«Он меня изуродовал!» — прорыдала она.
На это мне нечего было сказать. Но я вошел в фургон и взял ее за плечи, потом усадил на стул. Она вытирала лицо сухой тряпкой. Казалось, она не понимала ничего. «Сиди смирно», — коротко приказал я, — «и попытайся успокоиться». Я взял тряпку и окунул ее в холодную воду, сложил квадратиком и прижал к ее лицу. Как я и подозревал, рана была небольшой, но сильно кровоточила, как это часто бывает с ранами на лице и на голове. «Держи вот так. Немного нажимай, но не двигай ее с места. Я сейчас вернусь». Я поднял глаза и увидел, что она смотрит на шрам у меня на щеке и горько плачет. «У тебя такая хорошая кожа, что шрама не будет. А если и будет, то совсем небольшой». То, как расширились ее глаза при этих словах, дало мне понять, что я сказал не то, что она хотела услышать. Я вышел из фургона, ругая себя, что ввязался во все это. Целебные травы и горшочек с мазью барича остались в вещах, которые я бросил в Третфорде. Однако я заметил цветок, похожий на золотую розгу, в том месте, где паслись овцы, и травку, напоминающую кровяной корень. Я сорвал эту травку, но она пахла по-другому, а сок ее был липким и не похожим на желе. Я вымыл руки и посмотрел на низкорослую золотую розгу. Она пахла правильно. Я пожал плечами, собрал горсть листьев, а потом решил, что раз уж этим занялся, можно восстановить хоть часть того, что я потерял. По-видимому, это было то же самое растение, только мельче. Я рассыпал листья на задней части телеги и рассортировал их. Более толстые из них я высушу. Маленькие я раздавил между двумя чистыми камнями и получившуюся пасту на одном из камней отнес в фургон кукольников. Девушка посмотрела на нее с сомнением, но помедлив кивнула, когда я сказал ей: «Это остановит кровь. Чем скорее закроется ранка, тем меньше будет шрам». Когда она отняла тряпку от лица, я увидел, что кровь уже почти не идет. Я все-таки смазал ранку кровоостанавливающей пастой. Она сидела тихо под моими прикосновениями, и внезапно я с грустью вспомнил, что не касался женского лица с тех пор, как в последний раз видел Молли. Девушка смотрела на меня широко распахнутыми синими глазами. Я отвел взгляд. «Вот, теперь оставь ее в покое. Не три, не трогай пальцами, не мой. Дай образоваться корочке, но и потом постарайся к ней не прикасаться, как бы ни хотелось».
«Спасибо», — сказала она очень тихо.
«На здоровье», — ответил я и повернулся, чтобы снова уйти.
«Меня зовут Тасин», — сказала она мне вслед.
«Знаю. Я слышал, как он орал на тебя», — сказал я и начал спускаться вниз по ступенькам.
«Он ужасный человек. Я ненавижу его. Я бы убежала, если бы могла».
Видимо, это был неподходящий момент для того, чтобы просто уйти. Я остановился рядом с фургоном. «Я знаю, как тяжело получать плеть, когда изо всех сил стараешься сделать все как следует. Но так уж оно бывает. Если ты убежишь, у тебя не будет еды и крыши над головой, а одежда превратится в тряпье, и это будет гораздо хуже. Попытайся работать лучше, чтобы он не так часто хватался за хлыст». Я мало верил в то, что говорил, поэтому едва шевелил языком. Но сказать так, видимо, было лучше, чем посоветовать ей убежать. Она бы не прожила и дня в открытой степи.
«Я не хочу стараться». Тасин нашла в себе искру мужества, чтобы бросить вызов. «Я совсем не хочу быть кукольницей. Мастер Делл знал это, когда купил меня».
Я двинулся к своим овцам, но она спустилась по лестнице и пошла за мной.
«Я полюбила одного парня из нашей деревни, и он предложил мне выйти за него, но у него тогда не было денег. Он, видишь ли, был фермер, а была весна. Весной у фермеров денег не бывает. Он сказал моей матери, что заплатит свадебный выкуп за меня во время жатвы, но мать решила, если он беден сейчас, когда кормит всего один рот, то станет только беднее, когда у него будет два рта или больше. И потом она продала меня кукольнику за полцены, потому что я не хотела уходить с ним».
«Там, откуда я родом, это делается по-другому», — неловко сказал я.
Я не мог понять, о чем она говорит. Обычно родители платят мастеру, чтобы он взял ребенка в помощники, надеясь, что тогда у ребенка жизнь будет получше. Она убрала с лица волосы. Они были светло-каштановые и сильно вились. Я слышала об этом. Может быть, где-то это и так. Они покупают подмастерье, обычно, если он сам хочет работать. А если он работает плохо, продают его кому-нибудь другому. И ты становишься рабом на целых 6 лет.
Она шмыгнула носом.
Некоторые говорят, что подмастерья больше стараются, когда знают, что могут кончить грязной работой на кухне или раздуванием мехов в кузнице, если хозяин будет недоволен.
Что ж, тогда, мне кажется, лучше бы ты научилась любить кукол, заметил я неубедительно. Я сидел на задке повозки своего хозяина и смотрел на стадо. Тассин устроилась рядом со мной.
Или надеется, что кто-нибудь выкупит меня у моего хозяина, сказала она подавленно.
Ты сама говоришь как раб, промолвил я неохотно.
Все не так уж плохо, верно? День за днем делать то, что ты считаешь глупостью, поинтересовалась она, и получать плети за то, что не делаешь это лучше, чем можешь? Чем это не рабство?
Ну, тебя кормят и одевают, у тебя есть крыша над головой, и он дает тебе возможность научиться ремеслу, которое позволит тебе путешествовать по всем 6 герцогствам, если ты им овладеешь. Можешь кончить тем, что будешь давать представление для королевского двора в Оленьем замке.
Тассин странно посмотрел на меня. «Ты хотел сказать, в Третфорде?»
Она вздохнула и придвинулась ко мне.
«Мне одиноко, а остальные хотят быть кукольниками. Они сердятся на меня, когда я ошибаюсь, и все время называют меня ленивой и не разговаривают со мной, если считают, что я испортила представление. Среди них нет ни одного доброго, никому из них не было бы дела до того, что у меня на лице шрам, кроме тебя».
На это нечего было ответить. Я не знал остальных кукольников достаточно хорошо для того, чтобы согласиться или не согласиться с ней. Так что я не сказал ничего, и мы сидели и смотрели на овец. Молчание затягивалось, а ночь становилась все темнее. Я подумал, что скоро надо будет разжечь огонь.
«Ну?»
— начала Тассин, подождав еще несколько минут. «Как ты стал пастухом?» «Мои родители умерли. Все унаследовала моя сестра. Ей не было до меня дела, и вот я тут».
«Ну и сука!»
— сказала она свирепо. Я набрал в грудь воздуха, чтобы защитить свою несуществующую сестру, но понял, что таким образом только затяну разговор. Я попытался придумать какой-нибудь предлог, чтобы уйти, но овцы и остальные животные были прямо передо мной и мирно паслись. На возвращение попутчиков рассчитывать бесполезно. Они сидят в таверне и рассказывают завсегдатаем о днях, проведенных в пути. Наконец я сказал, что голоден, и встал собрать камней, сухого навоза и палочек для огня. Тассин настояла на том, чтобы что-нибудь приготовить. На самом деле я не был так уж голоден, но она ела с большим аппетитом и прекрасно накормила меня из запасов кукольников. Кроме того, она заварила котелок чая, и потом мы сидели у огня и прихлебывали его из тяжелых красных глиняных кружек. Каким-то образом молчание из неловкого превратилось в дружеское. Приятно было сидеть и смотреть, как кто-то другой готовит еду. Сперва Тассин болтала и спрашивала, люблю ли я такие специи и крепким ли завариваю чай, но на самом деле не вслушивалась в ответы. По-видимому, найдя в моем молчании какое-то приглашение, она начала рассказывать о себе более подробно. С отчаянием она говорила о днях, потраченных на обучение тому, что ей было совершенно безразлично. С неохотным восхищением она говорила о мастерстве других кукольников и об их энтузиазме, которого она не могла разделить. Тут она вдруг умолкла и посмотрела на меня полными тоски глазами. Ей не было необходимости объяснять мне, как ей одиноко. Потом разговор перешел к более легким темам, к ее мелким неприятностям, к еде, которую она не любила, к тому, что от одного из кукольников всегда пахло застарелым потом, а какая-то женщина напоминала ей об очередной реплике тычком в бок. Даже жалобы Тассин каким-то странным образом приносили мне облегчение, потому что занимали меня своей банальностью и не давали сосредоточиться на более серьезных трудностях. Ее общество в некотором роде было похоже на общество волка. Для Тассин существовало только сейчас, эта еда и эта ночь. Она почти не думала ни о чем другом. От этой мысли я легко перешел к раздумьям о ночном волке. Я медленно поискал его. Где-то я почувствовал его и понял, что он жив, но больше ничего. Может быть, нас разделяло слишком большое расстояние? Может быть, он был слишком сосредоточен на своей новой жизни? Какова бы ни была причина, его сознание не было таким открытым для меня, как раньше. Может быть, теперь он просто больше был настроен на обычаи своей стаи. Я попытался порадоваться за него.
«О чем ты думаешь?» — спросила Тассин. Она говорила так тихо, что я ответил сразу же, продолжая смотреть в огонь.
«О том, что иногда человеку становится только еще более одиноко, когда он знает, что где-то далеко у его друзей и родных все хорошо».
Она пожала плечами. «Я стараюсь не думать о них. Мой фермер, наверное, нашел другую девушку, чьи родители согласились подождать свадебной платы. А моей матери без меня гораздо лучше. Она не так стара и может найти себе мужчину».
Она потянулась странным кошачьим движением, повернула голову, посмотрела мне в глаза и добавила.
«Нет никакого смысла думать о тех, кто далеко, и с кем ты все равно быть не можешь. Это только делает тебя несчастным. Будь доволен тем, что можешь получить прямо сейчас».
Взгляды наши внезапно встретились. Невозможно было ошибиться в ее намерениях. На мгновение я испытал потрясение. Потом девушка наклонилась ко мне и погладила меня по щеке. Это было нежное прикосновение. Она сняла с меня платок и обеими руками убрала волосы с моего лица. Взглянув мне в глаза, она облизнула губы. Руки ее скользнули к моей шее и плечам. Я был зачарован, как кролик, увидевший удава. Она наклонилась и поцеловала меня. От нее пахло, как от сладостного дымка ладана. Я потянулся к ней так порывисто, что у меня закружилась голова. Не к Тассин, но к женщине, нежности и близости. Это было вожделение, но и не только оно. Это было похоже на голод силы, требующий близости и полной связи с миром. Я невыразимо устал от одиночества и прижал ее к себе так быстро, что она задохнулась от удивления. Я целовал ее, как будто это могло исцелить мое одиночество. Потом мы оказались на земле. Она тихонько постановала, но потом внезапно замолчала и уперлась рукой мне в грудь.
«Подожди минутку», — прошептала она.
«Одну минутку. Подо мной камень, а я не должна испортить одежду. Дай мне свой плащ». Я жадно смотрел, как она расстилала мой плащ на земле у огня. Она легла на него и улыбнулась мне.
«Ну, разве ты не вернешься?» — спросила она игриво и добавила томно. «Дай мне показать тебе все, что я могу для тебя сделать».
Она провела руками по своей груди, предлагая мне сделать то же самое. Если бы она ничего не сказала, если бы мы не остановились, если бы она просто смотрела на меня с плаща, но ее вопрос и ее поведение внезапно показались мне фальшивыми. Вся иллюзия нежности и близости пропала, и ее заменил вызов, который мог бы сделать мой товарищ на площадке для тренировок с оружием. Я не лучше других мужчин. Я не хотел ничего обдумывать. Я хотел просто броситься на нее и утолить свою жажду. Но вместо этого услышал собственный вопрос. «А если ты забеременеешь?»
«О!»
Тассин легкомысленно засмеялась, как будто никогда не задумывалась о таких вещах.
«Тогда можешь жениться на мне и выкупить меня у мастера Делла. Или нет?»
— добавила она, увидев, как изменилось мое лицо.
«От ребенка не так уж сложно избавиться. Несколько серебряных монет за нужные травы. Но сейчас нам незачем думать об этом. Зачем беспокоиться о том, что может никогда не произойти?»
«Действительно, зачем?» Я смотрел на нее, желая ее со всем пылом моего долгого одиночества. Но все это было неправильно. Я медленно покачал головой, больше сам себе, чем ей. Она озорно улыбнулась и протянула ко мне руку. «Нет», — сказал я тихо. Она смотрела на меня так удивленно и недоверчиво, что я чуть не расхохотался. «Это ни к чему», — отрезал я и понял, что так оно и есть. Ничего возвышенного, никаких мыслей о верности Молли или стыда от того, что одну женщину я уже оставил с ребенком на руках. Эти чувства были знакомы мне, но не они остановили меня сейчас. Во мне была пустота, которая станет только глубже, если я лягу рядом с этой чужой женщиной.
«Дело не в тебе», — быстро проговорил я, увидев, как внезапно покраснели ее щеки и увяла улыбка. «Дело во мне».
Я старался, чтобы в моем голосе было утешение. Напрасный труд.
Она быстро встала. «Я знаю, идиот», — сказала она едко. «Я только хотела пожалеть тебя. Больше ничего».
Она сердито пошла к своему фургону и быстро растаяла в темноте. Я услышал, как хлопнула дверь. Я медленно поднял плащ и стряхнул с него пыль. Потом, поскольку ночь внезапно стала холоднее и поднялся ветер, я накинул его себе на плечи и снова сел, уставившись на огонь.